Говорит Радио Свобода. Актер и режиссер Сергей Юрский.
Каждый должен заглянуть не в другого, что гораздо легче, а заглянуть в себя, что гораздо труднее.
Защита признанного виновным в экстремизме члена Орловской общины свидетелей Иеговы, подданного Дании Дениса Кристенсена, будет добиваться отмены приговора.
Только полное оправдание его устроит. Мы бы обжаловали бы любой обвинительный приговор, даже если бы его просто признали виновным, мы тут же выпустили из-под стражи, сказали, что освобождаем от какого-либо наказания.
Лидер Псковского «Яблоко» Лев Шлосберг об уголовном преследовании журналистки Светланы Прокопьевой.
Ловля политических шпионов стала хобби, печальным хобби спецслужб, потому что последние 15 лет в нашей стране в полном объеме возрожден политический сыск.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 8 февраля. Начнем с печальной новости. В Москве на 84-м году жизни умер всенародно любимый актер и режиссер Сергей Юрский. Писатель Виктор Шендерович написал о нем: «Все слова малы, мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. Великий Юрский, грандиозный актер, абсолютное чувство стиля, невероятное обаяние, эталонное исполнение литературных текстов. Собственно, в этом ремесле уже много десятилетий было Юрский и все остальные. Он заставлял будто впервые услышать строки, которые знал наизусть, он делал вдруг понятными сложнейшие тексты. Театр был ему мал, он писал, и писал блистательно. Он ставил телеспектакли, ставшие классикой жанра. Он не стеснялся быть гражданином своей страны, и на фоне сотен ничтожеств, изображающих из себя надмирных посланцев муз, его настойчивые выступления в защиту жертв беззакония выглядели особенно впечатляюще. После танков в Праге полвека назад он, по словам Натальи Максимовны Тиняковой, впал в депрессию, из которой так и не вышел. В каждой шутке есть доля шутки. Юрский прожил огромную жизнь и ни разу не дал усомниться в своем благородстве. Сергей Юрьевич Юрский был неоднократно гостем студии «Радио Свобода». Сегодня в память о нем мы предлагаем вашему вниманию архивную запись. Сергей Юрский размышляет о феномене Сталина и сталинизма.
Я все-таки 18 лет прожил при Сталине. И даже лет с 5-6 я вполне осознавал божественность, если можно так сказать, но примерно божественность. Отношение к нему менялось, потому что я взрослел, потому что я видел, что происходит вокруг, в нашей среде, в среде художественной, которой принадлежали мои родители. Я был знаком и с людьми, которые его знали лично, например, с Константином Симоновым. Я играл в его пьесе, я играл в пьесе Артура Миллера, переведенной им с сыном. Когда драматург Иоанн Друце, весьма мной уважаемый, сказал, что он написал пьесу о Сталине, не хочу ли я ее прочесть и сыграть, я сказал: сыграть Сталина? Да вы что? Иоанн Пантелеич, у меня свои амплуа. Я прочитал пьесу, она мне показалась по направлению драматического театра чужеватой. Год мы с ним общались, и он говорил: нет, либо вы играете эту пьесу, либо не играете ее, или играете другую пьесу. Однако Сталин меня держал, я написал свой вариант, и Друце сперва его вовсе не принял, а потом махнул рукой. И мы играли ее 10 лет, в которые отношение к Сталину менялось невероятным образом в обществе. А значит, я знаю отношение общества не через газеты, а через совсем другое. Через то, что я пытался вжиться в этого человека в том варианте, который я видел. А я видел в этом абсолютный абсурдистский реализм. И зритель, то есть зрительный зал, то есть некая масса людей, которая так или иначе будет реагировать. И за эти 10 лет это менялось очень сильно. Сперва попробовали грим, еще до этого. Это для журнала, где работают очень сильные гримеры. Меня интересовало вглядеться в этот портрет. И, вглядевшись, мне очень захотелось его играть, но я не знал, что делать. Я теперь знал, у меня даже были наклейки. Усы, сделанные так, как он носил парик. Или, и вот это «или» в последних прогонах спектакля, оно привело к странному решению. Я решил играть первый акт без грима. Был написан уже мною некий пролог, что зрители знали, это сейчас Сталин выйдет. Его офицеры охраны доносили это до зрителя в разговоре друг с другом. Хозяин. Во втором акте я появлялся в полном гриме. Что я наблюдал? Абсолютно разные реакции и абсолютно разный поток зрителей. Поведение Сталина, его юмор и юмор ситуации, в которые он попадал и оказывался смешным, для меня это очень важно было. Я говорю, это тема абсурда. Иногда люди смотрели в оцепенении молча. Иногда, к моему счастью, они реагировали на эти ситуации, в которые попадал властелин мира. Иногда они ему сочувствовали, и я это чувствовал. Иногда они насмешничали, зрители, над ним. И, наконец, иногда они цепенели от страха, ужаса и подчиненности. Особенно вот это второе появление, то есть в полном виде, я видел такие залы. Самым провальным спектаклем из всех был спектакль, когда верхушка либеральной интеллигенции Москвы решила групповым образом посетить этот спектакль. То есть это были очень заметные люди, многие мои знакомые, некоторые мои товарищи, потому что они заранее знали свое мнение о Сталине. И, как я понимаю, перед политиками вообще лучше ничего не надо играть. Это было время, когда Сталин людей очень интересовал. И когда я окончательно понял, что Сталин и сталинизм – вещи близкие по названию и не совпадающие по сути. Когда в зале были сталинисты, а такие тоже бывали. Когда в зале были антисталинисты – другой вариант. И, наконец, когда был сборный зал, что называется, вот это все-таки лучше всего. Как и вообще для театра это лучше всего. Когда сидят все свои – это не театр. Когда сидят все явно чужие – это коррида. А вот когда сборный зал – разнообразие и внезапность реакции и взаимодействия зрителей друг с другом, вот тут ты начинаешь задумываться, что ж такое сталинизм. Как в нем растворен мой народ, как в нем растворены зрители, как им заражены зрители, или как они пытаются высвободиться. У нас был правитель нашего государства, который был в ранге Бога. Это существенная проблема. А когда мне предложили сыграть это на экране, это был особенный опыт снятия этого четырехсерийного фильма в реальных декорациях, то есть без всяких декораций, а на даче Сталина, где он прожил последние годы, где все вещи сохранились, где я сидел, и мне поправляли прическу и брили меня. На том самом стуле, на котором брили его, рядом стояла очень скромная и неприятная, надо сказать, ванна, но которой он пользовался. И я сидел рядом с людьми, которые играли Ворошилова, Берию, с его малым окружением на последнем дне рождения, куда он не позвал ни сына, ни дочь. За громадным столом, накрытым специалистами, которые вообще накрывают кремлевские столы. Это было натурально до ужаса, потому что фотографии, в основном из журнала «Огонек», картины некоторые были Сталином не только отобраны, но повешены его руками. И никто это не трогал все эти годы. Это вот было второе исследование. И там уже стоял вопрос вот этого самоощущения и разговора. А разговаривает он в основном с истопником. Для него это, чтобы было совсем безответственно. Потому что он понимал, что этот раб, он не существует, а вместе с ним вот он сидит здесь, можно говорить. Можно подумать вслух. А он был один, потому что вход в эти самые комнаты, в которых я провел месяц, был абсолютно закрыт без звонка Сталина, разрешающего вход. Потому он, собственно говоря, видимо, и умер, потому что он, никто не решался войти, а он не дотянулся, видимо, до звонка. Я постигал Сталина через самочувствие и через внимательное вслушивание. как это самочувствие передается другим людям. Я говорю теперь снова о спектакле. Вот эти совпадения, несколько даже подхалимское подыгрывание шуткам Сталина или ненависть, крутая ненависть, которая делает людей железными. Или просто почтение, которое внутреннее, полное желание встать по стойке смирно, только, может быть, люди себя сдерживают. Все это я видел за эти 10 лет. Я понял, телом понял, что Сталин и сталинизм – вещи разные. Сталин есть отражение некой потребности в людях, которую он угадал и сумел воплотить. Потребности. В тексте фильма уже существовал мотив того, что вы все жалуетесь, что в тюрьму сажают, что в заключении. Я сам в заключении. Посмотрите, что у меня тут вокруг. Вот деревья, деревья, а за деревьями ходят с ружьями. Я здесь тоже в тюрьме. И это была правда. Его не стало уже теперь давно. Но что такое сталинизм? Он родился до Сталина и нашел в Сталине свое абсолютное воплощение. Он сохранился после Сталина. Я возвращаюсь к одной из фамилий. Ефим Григорьевич Эткинд, мой товарищ. Когда в 1974 году в нашем общем родном городе Ленинграде был не то чтобы процесс, это не так называлось, это называлось решение ученого совета педагогического института о том, чтобы лишить всех званий, в общем, за антисоветскую деятельность. Подчеркиваю, 1974 год. Тогда тоже прошло много лет с времен смерти Сталина. Тогда уже много лет прошло с 20-го съезда и доклада Хрущева. Уже годы прошли с того времени, когда сносили памятники Сталину, когда выносили Сталина из мавзолея. Я сейчас перечитываю эту книжку Эткинда, которая называется «Записки незаговорщика», написанную уже на Западе, куда он был изгнан вслед за людьми, связь с которыми ему инкриминировали, с Солженицыным, которого раньше выпихнули, и с Бродским Иосифом, который тоже раньше него уехал. Эта книжка полна стенограмм и очень мудрых и точных психологических оценок. Он рассказывает обо всей обстановке и рисует психологические портреты реальных людей интеллигенции, которая участвовала в травле. И занимается не тем, что говорит они мерзавцы, а рисует портреты подробные, как это могло быть, потому что, в принципе, среди них были мерзавцы, были, но были и люди, в принципе, благородные, в принципе, талантливые, и такие были. Все принадлежали к интеллигенции, и теперь говорю это самое слово. Они все оказались сталинистами, которые предъявляли ему обвинения, но, конечно, под руководством КГБ. Они ему предъявляли претензии за статьи, за которые его уже били в одной из самых страшных эпох, которую я хорошо помню, борьбы с космополитизмом. То есть при Сталине, 40-е годы, и сейчас ему предъявляли счет за те годы. Сталин умер в 53-м году. В 74-м ему говорят, что то, за что Сталин был разоблачен на съезде партии, ему в 74-м году люди, которые знают все документы, которые сами все это пережили, предъявляют эти обвинения и единогласно голосуют за снятие ученых степеней, профессорство, разгром его учеников. Он был необыкновенно популярным человеком в Ленинграде. Что это? Это житье сталинизма вне Сталина. До перестройки оставалось 11 лет. А после перестройки? А уже в новом тысячелетии я наблюдаю то же самое, потому что это генетическая вещь. И она не ушла. И каждый должен заглянуть не в другого, что гораздо легче, а заглянуть в себя, что гораздо труднее. И там он обнаружит, что мы живем на этой земле, мы живем в этой стране, и в ней есть страшная опасность того, что мы в себе обнаружим эти самые гены. Они идут от абсолютной власти, от времен ужаса, страха второй половины царствования Ивана Грозного, четвертого Ивана Васильевича, и от Ивана Третьего, от впитывания некоторых черт именно того древнего, совсем уже, прямо скажем, татаро-монгольского владычества. И я понимаю, что специфическое сознание обожествления человека величайшего греха, наказуемого греха, наша перестройка, которая действительно хотела, по крайней мере, судя по тому, что я очень хорошо помню, по 200-тысячным митингам, по горячности, по реакции на то, что выходило в виде книг, журналов, статей и всего прочего, казалось, что это перевернется, но это не перевернулось. Генетически мы все заражены этим микробом. При Сталине очень многие из мыслящих людей таили свои внутренние несогласия. А в Германии, насколько я знаю, опять-таки через мои актерские дела, я знаю, но это пронизывало до дна. Но как там до дна пронизывало это все и становилось собственным убеждением. Но когда пришло другое время, не просто там глаза открылись, но что-то со дна все вычерпали и стало другим. Моя страна иначе несколько. Я жил в сталинское время, и я знаю при страхе некую двойственность мышления людей, поведения людей, откровенности людей друг с другом. Пусть шепотом, пусть даже молча, в глазах, но это все существовало как вариант. Это не было тем абсолютом поднятой в жесте «Хайль» руки, которая была в Германии. Наш грех, наша вина и наш осадок, как тогда при Сталине в очень многих людях оставался осадок несогласия, не во всех, потому что масса все-таки была приказно оптимистична, так сейчас остается при всем том осадок этого сталинизма. В этом смысле мы устроены как-то двойственнее. Можно сказать гордо, сложнее, но хватит уже, гордимся все время всем. Но во всяком случае двойственнее. Это я наблюдаю даже сейчас, в период какого-то скоса национального сознания. Но этот скос меняет угол. Он то скошен почти на 90 градусов, то есть просто падение какое-то, то на 80, а то на 45. Юмор. Судя по всему, с юмором, за который иногда сажали в тюрьму, юмор – это наша специфика, может быть, даже спасительная.
Говорил Сергей Юрский. Актер и режиссер Сергей Юрьевич Юрский умер в Москве на 84-м году жизни. Продолжаем программу «Время свободы». Защита и родственники подданного Дании Денниса Кристенсена, осужденного в России по обвинению в экстремизме за принадлежность к Орловской общине свидетелей Иеговы, объявили, что будут добиваться отмены приговора и готовы ради этой цели пройти все инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Несмотря на суровый приговор 6 лет лишения свободы, Кристенсен не собирается признавать себя виновным. Корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук побеседовала с адвокатом Денниса Кристенсена Антоном Богдановым.
В принципе, человек получил лишение свободы за действия, которые, согласно российскому закону, не являются преступлением. То есть за то, что он участвовал в богослужениях свидетелей Иеговы, вместе читал религиозную литературу, пел песни хвалебные Богу, молился с другими. И интересно, что все вот это было воспринято судом как продолжение и возобновление деятельности экстремистской организации. Хотя решение о ликвидации местной религиозной организации свидетелей Иеговы «Орел» прямо указывало, что после ликвидации им можно вместе проводить свое богослужение. Внимание, единственное изъятие – нельзя использовать экстремистскую литературу. И в ходе судебного процесса мы доказали отсутствие экстремистской литературы на богослужение, где был Кристенсен. Соответственно, приговор должен был быть по логике оправдательным, поскольку самих общественно опасных действий, каких-то экстремистских поступков не было. Но суд посчитал, раз вот ликвидировали юридическое лицо свидетелей Иеговы,
и свидетели Иеговы продолжили вместе собираться, молиться, петь песни, то ну, это и есть возобновление некой экстремистской организации. То есть каких-то общественно опасных поступков, чтобы вот общество услышало и сказало, а вот да, такой человек за это должен сидеть в тюрьме, мы не хотим с ним там сидеть рядом в маршрутном такси или в вагоне метро, потому что он реально опасен, этого ничего не было приведено. И поэтому, конечно, приговор, он такой очень негативный прецедент для последующей судебной практики в отношении свидетелей Иеговы создает.
Как вы думаете, зачем вообще был необходим этот прецедент, чтобы дальше судить неограниченное количество людей по аналогичной статье?
Видите, я не принимал это решение. Я не судья, я не тот, кто, возможно, стоит за этим судебным процессом, поэтому какие были мотивы, когда принималось решение о уголовном преследовании Кристенсена, я не знаю. Я могу лишь только как адвокат сказать, что оно было абсолютно необоснованно, и человека просто осудили за веру.
Как вы думаете, стоит вообще сейчас ожидать продолжения этой истории, что, возможно, другие последователи свидетелей Иеговы попадут на скамью подсудимых?
Ну вот сейчас в ходе пресс-конференции назывались цифры одним из участников, что на данный момент в отношении свидетелей Иеговы возбуждено или 80, или около 100 уголовных дел. Ну, я думаю, что их дальнейший ход во многом может быть спрогнозированным решением по делу Кристенсена.
А по вот этому делу что вы планируете делать дальше?
Обжаловать. В течение 10 дней мы можем подать апелляционную жалобу, и позиция моего клиента, она сводилась к тому, что только полное оправдание его устроит. Мы бы обжаловали бы любой обвинительный приговор, вне зависимости от назначенного наказания. Даже если бы его просто признали виновным, мы тут же выпустили из-под стражи, сказали, что освобождаем от какого-либо наказания. В любом случае мы бы обжаловали обвинительный приговор, но когда он совмещен с наказанием в виде 6 лет лишения свободы, это тем более мы будем делать.
А как вы думаете, есть какая-то особенность в этом деле, в том, что это все-таки гражданин другой страны? Или это не важно для нашего суда, в принципе?
Мне кажется, что это не имеет какого-то принципиального значения. Почему? Потому что, согласно российскому законодательству, объем прав, он, в принципе, одинаковый. И у иностранного гражданина, и у гражданина России. Ну, хотя бы в контексте права исповедовать какую-либо религию совместно с другими. Каждый это может делать, поэтому то, что привлекли именно Кристенсена к уголовной ответственности, я не знаю, почему именно выбрали иностранца. Там сотни других свидетелей Иеговы были на богослужении. И в том числе ведущим богослужения был не Кристенсен. Вот тех богослужений, которые вменили ему вину, он их не вел. Он только участвовал в одной из частей этого богослужения. Это были русские люди, которые, соответственно, были ведущими этих богослужений. К ним не было каких-то вопросов. Вопросы были только Кристенсену. Ну а почему так избирательно и, может быть, нелогично, это нужно спрашивать у следствия и прокуратуры.
Говорил адвокат Дениса Кристенсена Антон Богданов. А вот что сказала супруга Дениса Кристенсена Ирина о решимости мужа добиваться оправдания, о том, как он был арестован и в каких условиях содержится в СИЗО.
Ирина, вы можете рассказать вообще, чем занимался Денис, почему именно он, на ваш взгляд, привлек такое внимание правоохранительных органов?
Это, конечно, сложный вопрос, потому что муж мой индивидуальный предприниматель, занимался разными видами строительных работ и, в принципе, был обычный гражданин. Не знаю, почему именно на него такое пристальное внимание было оказано. Это непонятно.
Может быть, вы можете рассказать про собрание, то есть как это все происходило, как часто. Я знаю, что к вам приходил человек, который, как вы потом узнали, был подослан.
Да. Ну, собрание свидетелей Иеговы проходит по всему миру одинаково, это 2 раза в неделю. И также и в Орле проходили такие же собрания. И мы с мужем тоже приходили на эти собрания, как свидетели Иеговы. И, в принципе, в собраниях много разных людей, мужчины, женщины, дети. И со сцены может выступать любой желающий. Здесь в суде рассматривалось, что мой муж был главой организации МРО «Орел», но это неправда, он не был главой и вообще не мог быть, потому что в уставе МРО написано, что иностранные граждане не могут быть членами местной религиозной организации. То есть юрлицом он не являлся, за что вот его осудили. И обычный законопослушный гражданин, верующий. Поэтому, не знаю, обвинение очень странное, очень запутанное и непонятное для меня. Почему именно его выбрали в качестве жертвы, непонятно.
Вы упоминали на пресс-конференции о том, что суд немного изменил высказывание свидетелей. Могли бы вы более подробно объяснить, что это было?
Ну, поскольку я была на всех заседаниях суда, я, конечно, помню, что говорили свидетели. И то, что зачитывал приговор судья, совершенно практически по каждому свидетелю были изменены показания. Ну, например, свидетель говорит, что когда я пришел на собрание свидетелей ГОЛА, мне представился человек как Денис. Меня зовут Денис. А судья читает показания этого свидетеля и говорит, значит, я, когда пришел на собрание свидетелей ГОЛА, человек мне представился. Я Кристенсен Денис, глава МРО Орла и Орловской области. То есть, как бы, ну, это даже не скромно так говорить. И когда ты таким не был, то это даже странно. То есть, может, мой не мог такое сказать. Ну, или, например, одна женщина, свидетель, сказала, что я была на собраниях свидетелей ЕГОВы, каждую неделю приходила. А судья считает, что ее показания, что я была на собраниях МРО свидетелей ЕГОВы Орел. То есть это разные вещи. Юридическое лицо, да, и физические лица, которые просто приходят и исповедуют данную религию. Это большая разница. Потому что МРО Орел — это всего 14 человек, деятельность которых запрещена. А остальные сотни человек в Орле — это не является МРО Орел. То есть очень вот так вот он изменил, да, изменил слова свидетелей. И вообще целый год мы исследовали литературу свидетелей Иеговы, которая не запрещена ни в России, ни в других странах. Это было тоже, конечно, смешно. Для чего мы эти книги читаем, изучаем, непонятно. Потому что их нет в списке федеральных, в федеральном списке экстремистских материалов. Этих книг нет. А мы целый год изучали эту литературу, которая не запрещенная. А судья говорит, что вот в материалах дело все это приложено, и вот, значит, если читали на собраниях эту литературу, значит, это экстремистская деятельность.
А как вы вообще сами воспринимаете то, что вот ваши собрания, встречи, чтение религиозной литературы связывают с попыткой разрушения конституционного строя?
Каким образом? Каким образом это возможно? Когда литература призывает к добру, к миру. Сам Иисус был миротворцем, Иисус Христос. Он говорит, что все мои последователи тоже должны быть миротворцами. То есть это вообще противоположные вещи. Я не понимаю, как мой муж мог нарушить конституционный строй, когда он побуждал людей к добру, к порядку, к уважению, уважению властей, уважению других людей разных национальностей и религий. Поэтому это, вот, как говорили, абсурд. Вот оно так и есть, действительно, полный абсурд.
А вот когда его задержали, связывались ли с вами сотрудники правоохранительных органов, оказывали ли какое-то давление на вас?
После задержания мне даже не созволили вообще объяснить, где он, потому что я его искала и не могла понять, куда увезли моего мужа, и только спустя какое-то время я обнаружила его в СИЗО. И это было вообще для меня нонсенс, конечно. Просто увезли человека, и все, как без вести пропал, ищи где хочешь. Оказывается, он долгое время был в ФСБ, находился, там его допрашивали, издевались, не кормили, не давали пить, и, конечно, ужас.
Когда он находился уже в заключении, слышали ли вы что-то о нем, как с ним обращались, как он там жил и все так?
Ну да, сначала ему было там очень трудно, потому что, например, посадили в камеру с курящими людьми, а он не курящий. Он говорит, я сидел постоянно в дыму, и этих людей вообще не было видно, потому что они курили все по очереди. И потом он, конечно, добивался, чтобы дали другую камеру для некурящих. И сотрудники СИЗО тоже себя не очень хорошо вели по отношению к нему. Потом все-таки много писем написал начальнику с просьбой о том, чтобы разобрался в этих вопросах разных. И начальник СИЗО очень помог. Ну и там часто в СИЗО проверки разные, прокурорские проверки по правам человека. Русской области часто приходит в СИЗО, и он тоже пишет всякие жалобы. Можно к нему обратиться за помощью, и он тоже очень помог. Также посольство Дании каждый месяц приезжает и тоже оказывает большую помощь. Поэтому сейчас, в общем-то, стала лучше ситуация.
С адвокатом осужденного в России по обвинению в экстремизме гражданина Дании Дениса Кристенсена Антоном Богдановым и его супругой Ириной беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина заявила, что выплатила властям Петербурга компенсацию за ущерб, якобы нанесенный городу во время акции сторонников Алексея Навального «Он нам не царь» 5 мая прошлого года. К публикации в соцсети ВКонтакте по этому поводу приложено платежное поручение на 6 миллионов 800 тысяч рублей. Навальный назвал сообщение мухляжом и уверен, что в «Конкорде» штраф не оплатили. Он написал у себя в Твиттере, что компания «Пригожина» Пригожина, цитата, продолжает троллить. На этой неделе суд в Петербурге обязал главу местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7 миллионов рублей по иску прокуратуры. Они должны возместить ущерб зеленым насаждениям, которые были якобы повреждены участниками акции. Сами активисты заявили, что прокуратура завысила в 19 раз стоимость ущерба. В последнее время пресс-служба Пригожина, которого называют поваром Путина и создателем так называемой «фабрики троллей», уделяет Алексею Навальному повышенное внимание. Там, в частности, настаивают, что 2 февраля Евгений Пригожин встречался лично с Навальным в Петербурге. Навальный это категорически отрицает. Франция и Германия договорились о компромиссной позиции по строительству газопровода «Северный поток-2». Это позволит Германии остаться ведущим переговорщиком по строительству газопровода из России. Об этом сообщает агентство АФП. Ранее сообщалось, что Франция планирует поддержать поправки в Европейскую газовую директиву, которые предоставляют Европейской комиссии больше прав для регулирования вопросов, связанных со строительством трубопроводов. Это могло бы серьезно осложнить строительство газопровода, позволяющего России экспортировать природный газ в Европу в обход территории Украины. Вы слушаете программу «Время свободы». Политики, правозащитники и журналисты продолжают высказываться в поддержку псковского репортера Светланы Прокопьевой, в отношении которой возбуждено дело по статье Уголовного кодекса об оправдании терроризма. 6 ноября прошлого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Прокопьева высказала свое мнение о причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске, случившегося недели ранее. Тогда 17-летний местный житель Михаил Желобицкий попытался пронести в помещение ФСБ взрывное устройство, которое сработало и убило его. В результате теракта 3 сотрудники ФСБ получили ранения. Прокопьева предположила, что поступок молодого человека мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима. Сотрудники Роскомнадзора усмотрели в тексте оправдание терроризма и подкрепили это мнение экспертизой сотрудничающего с ним главного радиочастотного центра. 6 февраля в доме, где проживает Прокопьева, и в редакции радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове прошли обыски. 6 и 7 февраля журналистку допрашивали в Следственном комитете. Мера пресечения ей не избрана, обвинение не предъявлено. Прокопьева сообщила, что воспользовалась 51-й статьей Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самой. Наш корреспондент в Пскове Людмила Савицкая попросила прокомментировать дело против Светланы Прокопьевой лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга.
Я не исключаю, что неким людям не хватает звезд на погонах. Ловля политических шпионов стала хобби, таким печальным хобби спецслужб, потому что последние 15 лет в нашей стране в полном объеме возрожден политический сыск. То есть то, от чего уходили 28 лет назад, пытались уйти, чтобы спецслужбы занимались борьбой с преступностью разного рода, а не борьбой с инакомыслием. Но вернулись. Сегодня главная ключевая задача спецслужб России, в первую очередь ФСБ, это борьба с инакомыслием. И это дело классический пример такой борьбы. Я думаю, что люди, которые возбуждали это дело, не смотрели ни на фамилию, ни на средства массовой информации, ни на персональную историю журналиста. Им показалось, что за счет этого эпизода они смогут определенным образом внутри своей системы продвинуться. И они запустили этот маховик. А для него всегда все готово. Ручные организации, учрежденные тем же Роскомнадзором. Роскомнадзор, я думаю, что все понимают, что это филиал ФСБ, которые делают ту экспертизу, которая заранее заказана. Альтернативные экспертизы не принимаются судами. В принципе, не принимаются. Причем та экспертиза, на которой основано возбуждение уголовного дела, это заказная экспертиза. Она делалась специально для того, чтобы возбудить это уголовное дело. То есть не с целью оценить текст и установить наличие либо отсутствие в нем так называемого оправдания терроризма. Нет. Суть заказа заключалась в том, чтобы установить, в том числе при отсутствии подобного умысла, установить оправдание терроризма. Поэтому экспертизы, сделанные докторами филологических наук, профессорами, людьми, реально понимающими смысл текста и суть работы журналиста, отвергаются, не принимаются ни судами, ни Роскомнадзором, а принимаются доказанные экспертизы, сделанные по кальке, которая, по сути дела, написана самим следствием. То есть это дело показало, кстати говоря, это очень серьезная ситуация, что Институт независимой экспертизы вследствие и в судебном процессе в нашей стране утрачен. Его нет, он уничтожен фактически. Вот дальше уже работает машина. Я предполагаю, что организаторы и заказчики этого уголовного дела, находясь внутри своего мира, совершенно закрытого мира спецслужб. Никоим образом не анализировали возможные общественные последствия возбуждения этого уголовного дела. Какая-то девушка в каком-то маленьком городе на какой-то небольшой радиостанции что-то сказала. Сейчас мы этой девушкой позавтракаем, поужинаем, пообедаем, что там еще у них стоит в меню. И все будет хорошо. Нам звезды, девушки тюрьма. Но за несколько часов влиятельные СМИ, и российские, и мировые, в том числе влиятельные международные правозащитные организации, подняли дело с Светланой Прокопьевой до значительных высот. Спасибо, кстати говоря, псковским журналистам, которые с места событий вели фото и видео репортажи, которые впечатлили всех. Уровень реагирования стал политическим по существу, поэтому ожидаемый многими вчера вечером арест Светланы Прокопьевой и ее помещение в ВВС не состоялся. И следствие пошло по более мягкому пути, оставив себе пути для отступления. Насколько мне известно, сегодня утром в следственном управлении по Псковской области проходило совещание, закрытое совещание на тему этого уголовного дела. Господа обсуждали, как им быть и как действовать в ситуации, как раз по большому счету они вляпались. Вот, собственно говоря, сейчас будет очень нервная ситуация, потому что, с одной стороны, дело заказное и дутое. Уже все произнесли ключевую оценку, что объяснение терроризма и оправдание терроризма – это две абсолютно разные категории, смысловые категории. Но как будет себя вести следствие и насколько будет готова спецслужба отползти от человека, это покажет в ближайшее время, в том числе, насколько влиятельными будут люди, которые будут защищать Светлану Прокопьеву. Влиятельные не только в судах и в следствии, потому что здесь стоит вопрос не влияния, а исполнения закона. Насколько эти люди будут влиятельны в политической сфере. Потому что дело политическое, и решение по этому делу, любое, будет исключительно политическим.
Насколько я понимаю, дело Светланы Прокопьевой по части 2 205 статьи УК РФ – это все-таки первое дело по данной статье в отношении журналистов. К счастью, пока у нас журналистов не так часто, что называется, сажают. Да? По-вашему, силовики сознательно шли на то, чтобы привлечь журналиста, да, но не какого-нибудь Васю, который у себя ВКонтактике, да, что-то, может, похожее написал, а журналиста. И из этого вытекает второй вопрос. Станет ли это прецедентом, по-вашему?
Во-первых, это не первое такого рода дело. Первое дело пытались возбудить 9 лет назад против обозревателя газеты «Псковская губерния» Игоря Борисова после взрыва в московском метро. И он писал там о том, откуда появляются террористы. Была такая колонка «Псковская губерния» опубликована. Был донос. Написали его чиновники епархиального управления Псковской епархии, непосредственно Следственный комитет, вот такие православные казаки, потребовали возбуждения уголовного дела. Следственный комитет заказал экспертизу, ну не заказную, вот этих роскомнадзоровских Шрашкиных, которых тогда не существовало, а заказал экспертизу в Псков-ГУ, специалистам Псков-ГУ. Они провели детальнейший совершенно экспертный анализ, установили всеми инструментами анализа, что данная статья является объяснением ситуации, а не оправданием терроризма, и уголовное дело не было возбуждено. То есть там не было ситуации возбуждения, возбуждение дела было отказано. Тем не менее, мы тогда получили, Псковская губерния получила официальное предупреждение Роскомнадзора. Мы оспорили это предупреждение в суде, приложили к своей позиции вот эту блестящую экспертизу двух специалистов ПСКОВГУ и выиграли Псковский городской суд, отменили предупреждение Роскомнадзора. Это было меньше 10 лет назад. За эти 10 лет наша страна скатилась в такое болото, что сейчас предположить себе, что следствие принимает и заказывает, и принимает независимую экспертизу, и суд в дальнейшем в споре СМИ с Роскомнадзором принимает позицию этой независимой экспертизы, уже представить невозможно. Судов нет, независимых экспертиз ни в суде, ни в следствии нет. Это нужно очень хорошо понимать. Поэтому это, безусловно, дело против свободы слова как таковой. Для меня удивительно единственная вещь, то, что избрали, скажем так, Псков, но здесь есть свои объяснения. Одна из версий возбуждения этого уголовного дела заключается в том, что первый червячок этого дела появился в Пскове. А в дальнейшем уже система сработала через федеральные ведомства. Это абсолютно несомненно, потому что такого рода дела без санкций центральных аппаратов не возбуждается. Это просто невозможно. Ни одна сегодня силовая структура на уровне субъекта федерации ни политически, ни даже психически не способна принимать такого рода решения. Она не готова нести ответственность за эти решения. Поэтому дело против журналиста – это принципиально для системы, это принципиально для спецслужб, потому что спецслужбы сейчас являются единственной государственной секретой в России. У нас нет социальной политики, у нас нет экономики, у нас нет гуманитарной политики, у нас есть силовая политика по отношению к гражданам. И для этой силовой политики особую угрозу представляют средства массовой информации. А здесь просто все совпало. Трагедия в Архангельске, комментарии журналиста, при том с четким указанием, что силовая насильственная политика государства по отношению к гражданам вызывает к жизни людей, способных совершать насилие по отношению к государству и представителям государства. Нигде, ни в одной строке своей колонки Прокопьева не оправдывала этого молодого человека, ставшего террористом. Ни в одной. Но она объясняла государству, как журналист, работающий с обществом, что если государство, власти перекрывает возможности цивилизованной самореализации обычных людей, потому что идет речь об обычном человеке, это не представитель запрещенных фанатических религиозных организаций из, скажем так, другого мира. Это обычный рядовой парень, который вот таким образом воспринял окружающую его действительность. Эта действительность сформирована государством, и государство несет за это ответственность, всю ответственность. Прокопьева об этом сказала. Это вызвало такую абсолютно яростную реакцию спецслужб, потому что им показали зеркало. А это те люди, которые не любят смотреть в зеркало.
Уголовное дело, возбужденное в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, комментировал лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную 80-летию гражданской войны в России. Историки и эксперты в программе Анатолия Стрелянова обсуждают межнациональные отношения в России после Октябрьского переворота. Первый эфир программы состоялся 21 февраля 1999 года.
Российский историк Николай Бугай, директор Департамента русского народа Министерства по делам национальностей Российской Федерации.
В сведениях всероссийской переписи 21 года значится 180 наименований наций и народностей. Разумеется, большевики учитывали этот фактор в своей повседневной практике. И вот не случайно, что и лидер партии большевиков Ленин, хотя и не внес особого вклада в развитие теории национального вопроса, тем не менее активно принял участие в разработке первых документов решения национальных проблем в Советской Республике. Как отмечал русский генерал Деникин, революция принесла в порядке законодательном отмену всяких вероисповедных и национальных ограничений, а война опрокинула всякие перегородки. Центробежные силы разметали страну, армию, и вот здесь к нетерпимости классовой и партийной прибавилось обострение национальной розни. Эта рознь как раз и проявилась с особой силой в условиях, когда в 1917 году общерусская власть выходила на путь широкой децентрализации, на признание культурно-национального самоопределения и исторических прав наций и народностей как составных частей русского государства. Национальный фактор оставался составной частью движущих сил революции. И, естественно, национальные меньшинства выступали за свою свободу. Но своеобразной лабораторией, я бы вот назвал, выступал, кстати, и в те годы, в период гражданской войны, все тот же наш Северный Кавказ. Какие факторы обуславливают напряженность в тот период? Прежде всего, это нежелание местной буржуазии, вообще буржуазии, подчиняться центру. Затем наличие казачества, стремление Закавказья вырваться из-под влияния России. Аналогичные процессы, если коротко, имели место и в Поволжье, и в Средней Азии, и на Востоке. Сочетание всех этих проблем, в определенной мере неразрешенность многих из них, создавали и социальную напряженность. Имел место четкий процесс обособления в этнографических пределах мелких народностей в России. Расслоение русского элемента, особенно на юге России, да и во всех казачьих войсках, значит, от Брянска до Уссурийского края. На казачество и на иногороднее, обострение отношений между ними. Страна погружалась в своеобразное, как мы говорим, бифуркационное состояние общества. И поэтому симпатии к себе большевикам приходилось завоевывать с применением вооруженной силы в большинстве случаев в тот период, что, конечно, вызывало повсеместно национальную напряженность.
Российский историк Ольга Никитина.
Межэтническая напряженность резко возросла потому, что вдруг исчезла сдерживающая сила державы. Напряженность существовала, естественно, и до большевиков, причем не только подспудно. Она вырывалась наружу и до революции. Характерно, что начиная с времен польского восстания 1863 года, она крайне редко носила антирусский характер. Хотя и такие эпизоды тоже бывали, но в основном народы сводили между собой счеты, восходящие к временам Византии, а то и римского императора Тита. Я имею в виду, например, армяно-татарские, как тогда говорили, или армяно-азербайджанские, как бы мы сказали сегодня, столкновения в городах Кавказа, особенно в Баку, еврейские погромы на западе империи, Кишиневе, Белостоке и так далее. Но при этом все подданные царя знали, что за участие в таких делах им грозит суровое наказание. Конечно, не надо упрощать картину. Бывали случаи, когда погромщикам их бесчинства практически сходили с рук. Так было с участниками китайского погрома в Благовещенске в июле 1900 года, немецкого погрома в Москве в мае 1915 года. И все же, в целом, повторяю, власти удавалось держать этнические страсти в суровой узде. Горячие головы могли ненавидеть власть и ненавидели ее, но они не ставили под сомнение ее легитимность и ее право карать. И вдруг эта многовековая власть падает, переменяется образ правления. Вернее, даже нет. Всем объявлено, что власть должна перемениться. Но как, неизвестно. И все 8 месяцев межумочных временного правительства люди чувствуют, как рука государства слабеет и слабеет. Рука, которая карала, но и защищала. А что это значит? Во-первых, мы можем вновь начать сводить старые счеты с соседями. Во-вторых, надо вооружаться на случай, если соседи вздумают вновь начать сводить старые счеты с нами. А уж падение временного правительства и вовсе открыло все шлюзы. Большевики воспринимались как сила заведомо нелегитимная, а значит и не имеющая права карать, а значит и не способная защитить. Поэтому единственный выход – воспользоваться случаем, отделиться, обособиться, рассчитывать только на себя. Я говорю здесь лишь о факторе отталкивания народов друг от друга. Разумеется, были факторы – социальные, экономические, политические, в каждом случае усложнявшие картину.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я не совсем согласен с тем, что усилилась межэтническая напряженность. Это несколько другой процесс. Вообще, пик этнической напряженности, мне кажется, лежит еще в период царского режима. Тогда, например, когда заняли русские войска Галицию, там началась русификация, преследование греко-католической церкви и так далее. Потом с волнами беженцев это переносилось в русскую часть Украины и так далее. Такие же процессы происходили в Средней Азии во время мобилизации и прочее. Так что мне кажется, что межэтническая напряженность была выше уже до февраля и до октября. Но дело в том, что тут происходил другой процесс. Процесс институционализации национальных стремлений, национального движения. Создавались какие-то органы, что совершенно иначе ставило вопросы. Институции, как всегда, они более четко, более быстро реагируют на события, и к тому же еще они следят не только за этническими интересами, но у них и свои собственные, как у каждого учреждения, у каждого института возникают свои собственные интересы. Поэтому я думаю, что межэтническая напряженность как таковая не возросла, но она оформилась в определенной степени. Действительно, эта оформленная напряженность после Октябрьской революции возросла. Тут было несколько моментов. Во-первых, Октябрьская революция провозгласила лозунг самоопределения вплоть до отделения. Но в национальных движениях до этого еще многие боялись говорить о федерации, не то что об отделении. Вообще, отделение, кроме, скажем, поляков, отчасти финнов, очень мало среди украинцев, об отделении никто и не думал. А вот тут этот лозунг, когда центральная власть поставила этот лозунг, то вся дискуссия сдвинулась немедленно в другой план. Раз уж центральная власть говорит о самоопределении вплоть до отделения, то нужно думать только о федерации или самостоятельном государстве. Это один фактор. Второй фактор, что с начала переговоров о мире и потом после заключения Брест-Литовского мира очень усилилось вмешательство иностранных держав, которые, например, Германия, очень целеустремленно поддерживали какие-то национальные движения. Но какие-то они не просто национальные движения. Например, украинцев они как бы в принципе поддерживали, но как только они действительно оккупировали реально Украину, то они, в общем-то, свергли Центральную Раду, посадили Скоропадского. Такие же процессы происходили в Прибалтике и так далее. Антанта. На Украине она поддерживала русских единонеделимцев, как тогда называли. А в Закавказье, из-за английских интересов и так далее, она поддерживала скорее правительства местные.
На волнах Радио Свобода передача к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждаются межнациональные отношения во время этой войны. События 17-18 годов напрашиваются на сравнение с событиями 91-92. Гражданской войны не было. Но те же нападения на воинские поезда с целью завладения оружием, та же почти мгновенная реакция национальных лидеров на ослабление центральной власти, те же межэтнические конфликты буквально в тех же местах. Казалось бы, лидеры начала века и лидеры, воспитанные комсомолом и КПСС, должны были бы быть совершенно разными людьми. Неужели люди в чем-то глубоком никогда не меняются? Свой второй вопрос мы поставили так. Почему, несмотря на провозглашенную большевиками цель создания в России самого благоприятного для любой нации и народности строя, свободного от угнетения и вражды, ни один из ведущих национальных лидеров поначалу не последовал за большевиками? Российский историк Василий Цветков.
Если говорить о том, почему все-таки большевистские лозунги, казалось бы, лозунги очень выгодные для национальных окраин, лозунги самоопределения, вплоть до полного отделения этого государства, полной государственной независимости, в то же время не получили поддержки у национальных лидеров, у национальных движений, то здесь, на мой взгляд, следует выделить одну очень важную причину. Большевики строили свою национальную политику не по критерию народ-нация, а по критерию богатые и бедные, эксплуататор-эксплуатируемый. И поэтому их лозунги, интернациональные, классовые по своей сути, воспринимались как игнорирующие национальную проблематику, совершенно ее не учитывающие. Большевикам для утверждения собственной власти приходилось действовать по линии раскола населения, раскола нации, на отдельные сословия, кланы, и противопоставление одной народности другой также очень часто практиковалось. В качестве примера можно вспомнить Кавказ, где национальная политика большевиков была тесно связана с решением земельного вопроса. И привлечение большевиками горцев на свою сторону решалось фактически путем дополнительного наделения землей ингушей и чеченцев, но за счет выселения терских казаков с ранее вымежеванных после окончания Кавказской войны земель. Национальными лидерами с точки зрения большевиков должны были стать прежде всего деятели РКПБ и местных компартий, но при этом в большинстве случаев лидерами становились люди, большая часть жизни которых прошла на каторгах, в ссылках, люди, уже во многом потерявшие связь с собственным народом и даже начинавшие забывать свой национальный язык. И вот такие подобные будущие национальные лидеры, они шли к большевикам еще по той причине, что в собственных национальных партиях и организациях они бы не смогли сделать той карьеры, которую они сделали у большевиков. И многие из них даже считались преступниками у себя на родине. Показательные, достаточно показательные примеры биографии военачальников Красной Армии, биографии армянина Гая Гая, калмыка Оти Городовикова, легендарного командира Первой конной армии. Или вспомнить известный феномен красных латышских стрелков. Эти люди выдвинулись на младшие командные должности в годы Первой мировой войны, впитали в себя атмосферу этой войны, дух социальной непримиримости, нетерпения, нетерпимости, дух классовой борьбы и вражды. И наиболее близкой для такого типа лидеров стала идеология большевизма. Позднее советская власть, назначая на руководящие должности бывших народных героев, как она их называла, гражданской войны, как бы демонстрировала свою приверженность соблюдению национального равноправия. Но вся эта политика не выражала интересов того или иного народа, поскольку соблюдались в ней прежде всего классовые, интернациональные принципы большевизма, а не национальные запросы, не национальные проблемы того или иного народа.
Это была передача Анатолия Стрелянова к 80-летию гражданской войны в России. В этом выпуске историки и эксперты обсуждали межнациональные отношения в России после Октябрьского переворота. Впервые эта программа вышла в эфир 20 лет назад, 21 февраля 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 8 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.